Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». И, как обычно, в студии в это время Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И меня зовут Игорь Цуканов. Здравствуйте. Добрый воскресный вечер. И напоминаю, друзья, что мы всегда по воскресеньям с нашими гостями говорим на тему «Христианин в обществе». Тема широкая, многогранная, можно говорить почти обо всем. И я надеюсь, что мы сегодня как раз с нашей гостьей замечательной много о чем сможем поговорить. Сегодня у нас в гостях Дарья Косинцева, блогер, писатель, автор книги «Дневник бывшей атеистки», которую, я думаю, многие из вас прочитали. И кажется, Дарья, вы сейчас пишете, или, может, уже написали, да, новую книжку. Вообще вы говорили, что вы 5 книжек должны написать. Писали.
Да, как я всегда говорю, время собирать камни, время разбрасывать камни.
Написать книжки — это что?
Да,
это разбрасывать?
Это разбрасывать камни, безусловно. Мне почему-то кажется, что если постоянно заниматься, знаете, так профессионально некой проповедью, то можно очень быстро исчерпаться, устать от людей, перейти на занудные нравоучения и вот какое-то вот это внутреннее... Сияние, его очень нужно, наверное, беречь, хранить и не думать, что оно у тебя бесконечное. Вот у меня был период, когда я активно что-то писала в интернете, активно общалась с людьми, куда-то ездила. Вот как бы итогом этого периода стало написание книжки. Потом я поняла, что я устала, я уже не настолько хочу общаться с людьми. Ну, по-прежнему хочу общаться с Богом, но несколько в иной обстановке. Да, это время некого самоанализа, устройство там семьи и прочего, и прочего. И я очень много все равно пишу, я очень много пишу черновиков, но я понимаю, что торопиться с тем, чтобы вот непременно скорее новую книгу выпустить, мне нет смысла, что вот сейчас у меня снова начинается этот период разбрасывания камней, и постепенно мне снова хочется что-то писать, публиковать, собирать следующие книги. Хотя у меня черновиков еще на 25 книг. Я понимаю, что нет смысла их как безумный принтер штамповать, что иногда гораздо важнее остановиться, прислушаться к себе, к жизни, к окружающим людям, чем, в общем, в очередной раз что-то вещать.
Дарья, ну, дневник бывшей атеистки звучит так не то, что провоцирует как-то на интерес. Что же там такое?
Да подождите, что первоначальное название книги было еще более провоцирующим. Это же был дневник плохой христианки.
Провокационно, да.
Конечно.
Вас так и блог ведь называется.
В этом и смысл. Безусловно, это все просто потому, что я не считаю, что позиция «сейчас мы хорошие, правильные, значит, и сугубо православные, всех придем и научим». Мне вообще кажется, что тон, ну, скажем так, проповеди по отношению к взрослым людям, ну, это просто неконструктивно и бесполезно. У всех своя жизнь, и обращаться вот к взрослым людям со своим мнением, с позиции, значит, «а вот вы дети неразумные, грешники, и сейчас, значит, мы вас научим», это абсолютно бесполезно и во многих случаях вызывает закономерный протест. Задача христианина, да, мне кажется, задача хорошего проповедника – это быть простым, как голубь, и при этом мудрым как змея, и, значит, коварно вылавливать души, привлекать их. То есть не так, что ты вот приходишь к человеку, да?
Звучит страшно. Да, вылавливать,
конечно,
души.
Вылавливать души, конечно. Ведь вот эта метафора рыбалки, да, мне даже иногда нравится метафора, которой в Евангелии нет, но для меня это немного и метафора охоты. Вот это вот уловление душ в сети, ты раскладываешь сети, да, ты, значит, не гоняешься за одной этой бедной, несчастной, замученной рыбой, да, ты бросаешь крючок, ты бросаешь наживку, ты должен привлечь человека, который, у него своя жизнь, свои проблемы,
сейчас
кто-то работа.
Сейчас слушает и думает, что рыбой он, наверное, быть не хочет в сеть. А если повернуть это немножко с другой стороны и вернуться к вашему опыту до прихода в христианство, когда вы действительно глубоко увлекались философией Ницше. Напомню нашим радиослушателям, что это философ, ну, у которого была такая своеобразная философия, которая вообще в принципе не входила ни в одну систему других разных учений философских, религиозных, но особенная такая деталь, немаловажная, что Ницше именно христианство считал злом за то, что оно как бы за то, что оно жалеет хромых, сирых, убогих, больных, чающих движение воды.
Слабость,
да, проповедует слабость. А человек, он должен стремиться быть сильным, это естественный отбор, это путь к сверхчеловеку. И, в общем-то, такая вполне себе устойчивая атеистическая система.
Падающего подтолкни.
Падающего подтолкни, а то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее, это как раз принадлежит Ницше, это высказывание, если не ошибаюсь. Вот. И, Дарья, как вы вот от такой устойчивой, довольно сильной, хорошей атеистической системы, если можно так, убедительной атеистической системы, это же не просто там вот, а, покажите мне вашего бога, тогда я, тогда я в него поверю. Это действительно такая философия, основанная на каких-то вот таких вот атеистических каких-то...
Концептах.
Концептах, да. А как вы все-таки пришли к христианству-то? Вот, вот он главный вопрос нашей программы.
Поглубже что поизучала философию.
Дарья, что случилось?
На самом деле, я думаю, что я не первый и не последний человек за последние 100 лет, которому понравилась философия Ницше в том или ином виде. И я думаю, и еще 100 лет она будет также актуальна, потому что это очень простая, изящная система, которая действительно в чем-то соответствует нашей жизни. Да, тем более сейчас в условиях, там, назовем это там, дикого капитализма там, или вот максимально свободного общества, когда проповедуется, что каждый сам за себя, это абсолютно логичная и изящная философия, которая неплохо объясняет очень многие печальные, да, происходящие в жизни явления. Да, вот есть несправедливость, есть неравенство, есть нищета и богатство. И у нас в душе создается некое напряжение, да, ведь это неправильно, так не должно быть. А здесь все логично, все правильно, так и должно быть. Как в песне, да, сильный жрет слабых, сажа бела. Все как бы так, в общем-то, и задумано. Не напрягайтесь, просто вот будьте сильным, давите слабых, и пожалуйста вам.
То есть, получается, тут христианство на сильном контрасте. Сила моя в немощи совершается, сказал Господь. То есть это прям вообще противоположная история.
Безусловно, имя курящего не угасит. То есть это абсолютно иная философия. И мне кажется, Ницше, я до сих пор его нежно люблю, но не в смысле его философию, а как человека я понимаю, что он был очень искренним в своем на самом деле поиске. Он видел некое лицемерие. Декларация христианства, да, декларация евангельская и реальная практика жизни христианских, в кавычках, государств. И он это видел, и у него тоже возникало это некое напряжение, и он его вот снял вот таким способом. Он просто сказал, я отказываюсь от этого лицемерия, да, я отказываюсь вот от этого вот изображения того, что мы вот якобы такие, да, христиане. Христианство, на самом деле, исторически проиграло, вот, хоть он так с ним отчаянно борется, да, при этом он как бы сам себе противоречит, говорит, что исторически оно проиграло, то есть оно свою программу не выполнило. Видя вот, в общем, это все вокруг себя, он говорит, зачем вот, вот этот весь флёр якобы заботы там о ближнем, вот это вот лицемерие заботы о слабых. Зачем, если можно вот провозгласить вот эту вот некую реальность, когда мы так прекрасно видим, что очень
признать
часто...
Признать то, что есть на самом
конечно,
деле.
Конечно, и не только признать, но возвести его в абсолют, да, как говорят, если ты не можешь бороться со злом, значит, возглавь его. И вот, пожалуйста, и в принципе вот эта идея, ну, скажем так, эта концепция, она в очень многих видах в 20 веке развивалась, да, вплоть до условно-философского сатанизма в конце 20 века, ну и начиная, собственно, с социального дарвинизма, когда мы говорим, что вот естественный отбор, какой он работает в природе, он должен быть в том же виде перенесен и в общество. И так или иначе, эта идея, она жила в очень многих философских направлениях, просто у меня она началась с Ницше. Сейчас эту идею продолжают так называемые новые атеисты, которые сейчас и в Америке, и в России очень модные. Это достаточно такая простая тоже, именно, наверное, поэтому привлекательная философия, где все верующие просто необразованные дураки, стоит им немножко, в общем, повысить свой уровень знаний, они поймут, что религия — это ерунда, вот, а наука — это все. И, ну, это простая философия, закрывающая, понятное дело, глаза на очень многие реальные вещи, типа верующих ученых там и кандидатов наук, они говорят, ну, вы предатели науки, да, вот пошли вот в вашу мракобесную религию. Вот, и эта схема, она на самом деле очень часто разбивается о реальность, но зато это очень простая идеологическая схема, так же, как и ницшанская философия. И вот мой переход во многом, ну, не только, но был обусловлен тем, что я гораздо шире начала смотреть на философию, читать как бы другие книги, изучать другие позиции. Как я говорю, часто вот моя задача сделать сейчас, например, не из атеиста верующего, потому что это очень амбициозная задача, задача Бога, и человек не может с ней справиться на 100%. Моя задача сделать из атеиста, более образованного атеиста с более, скажем так, широким кругозором. И, возможно, расширив свой кругозор, он поймет, что есть такие уголки, где вера — это не только мракобесие, где существуют верующие ученые, где вера во многом двигает и социальный, и научный прогресс. И вот мне кажется, что для меня было очень важным, во-первых, вот это вот понимание, что вера и наука, современная в том числе наука, они совершенно не имеют в себе никакого противоречия.
Ну, как сказал вот Ньютон, да, по-моему, что малое знание от Бога уводит, а большое верно. Знание к Богу приводит.
Абсолютно верно.
Ну, смотрите, Дарья, где-то же вас все-таки переключило. Вы сохраняли живой ум, сохраняли его, пестовали, взращивали, и где-то вас переключает на христианство все-таки.
Безусловно, это очень хороший момент, когда спрашивают, вот в какой момент вы начали верить. Я все это рассказываю всю эту интеллектуальную историю. Я понимаю, что очень многие люди, которые уважают христианство, которые не являются вот этими, знаете, квадратно-гнездовыми атеистами, которые очень все хорошо понимают про культурную роль веры, церкви, про интересные философские идеи христианства, они, тем не менее, в своей жизненной практике остаются очень далекими от христианства. То есть для них, да, для них это повод для написания интересных стихов, пьес, музыки, для интересной философии, но для них это скорее часть некого культурного кода. То есть, да, они уважают церковь, они уважают веру, признают ее роль.
Как социальный институт.
Да, как социальный, культурный институт. Но вот чтобы стать верующим, да, чтобы перейти именно к практике веры в своей жизни, им это не нужно, а они этого не хотят. То есть для меня это очень вот тонкая грань, этот прыжок веры от некого интеллектуального понимания, от принятия веры как некой там традиции, культурного там авторитета и прочего, до понимания того, а что же эта вера может сделать в моей реальной жизни, вот меня, да, современного вот человека. И я честно скажу, вот у меня произошел некий личностный кризис, это не было связано, наверное, с какими-то внешними даже событиями, наоборот, в тот момент в моей жизни все довольно сильно устаканилось, я защитила диплом, я сделала ремонт в квартире, вот я села в этой отремонтированной квартире с защищенным дипломом, такая думаю.
А что дальше?
А что дальше? Абсолютно верно. Думаю, а что дальше? Я поняла, что у меня, что несмотря на все там мои эти философские искания, научные изыскания, стихи, культурную и светскую жизнь, где-то вот в самом корне моей жизни зияет вот эта вот пустота. Я просто настолько устала от всего этого, я настолько не видела смысла, что мне прям стало страшно. Я поняла, что вот прямо сейчас можно там условно шагнуть из окна, и потому что какой смысл? Ну, я проживу еще там 50 лет вот этой вот суеты, этой движухи, этого там решения каких-то бытовых проблем, чтобы что. И мне вот стало так страшно от того, насколько близка и проста эта мысль, что единственным выходом для себя я видела помолиться. При том, что я не была верующим человеком в прямом смысле этого слова. Просто вот таким неким симпатизантом христианства. Я подумала, я пробовала многое, читала многое. Может быть, ничего не сработало, ничего не помогло, ничего не имеет смысла. А может быть, это сработает. И это сработало. То есть я просто подумала, почему бы не попробовать, почему бы вот эту вот логику, эту философию, эту практику не попробовать в своей жизни и просто посмотреть, что получится. То есть, понимаете, это не был столб с неба, который меня озарил, это не был вот некий сон, вещи, которые мне приснился. Это была попытка, угу. Это был, как я до сих пор говорю, эксперимент, который продолжается и до сих пор. И я, значит, с каждым днем, с каждым годом, все с большим интересом, в общем, смотрю на результаты этого эксперимента.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаем, уважаемые радиослушатели, что сегодня с нами Дарья Косинцева, писатель, философ, автор книги «Дневник бывшей атеистки». У микрофона Игорь Цуканов, я Кира Лаврентьева.
Дарья, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас сказали жутко интересную вещь про эксперимент, да? Сразу вопрос. Всегда есть такое чувство, что с Богом проводить эксперименты нельзя. Да, есть такой страх, что ты должен, ну, вот как-то иначе быть настроенным, когда ты обращаешься к Богу, что ты не можешь, ну, как бы это неблагочестиво, я не знаю, как-то неправильно, да, вот обращаться к Нему с таким настроем, а вдруг поможет. Но очень часто живой опыт, он как раз показывает, что можно. И даже у Паскаля, да, есть вот это знаменитое, так сказать, такое рассуждение про пари, да, что выгоднее быть верующим, потому что, ну, знаем, да, о чем идет речь все, то есть если ты ошибаешься, что есть вечная жизнь и Бог, то ты умираешь и ничего не теряешь. Ну, да, ты не попадаешь в вечную жизнь, но как бы и не теряешь ничего. А если ты считаешь, что вечной жизни и Бога нет, но она есть, тогда после смерти ты теряешь все. Ну, чисто прагматическое такое рассуждение, оно очень часто людей смущает. Ну, как так можно? А на самом деле, оказывается, можно. Вот у вас, не знаю, прошу прощения, может быть, это такой интимный вопрос, но вот вы тогда получили ответ от Бога, когда вы решили такой эксперимент провести?
Интересный момент. Что такое ответ от Бога? Бог редко говорит с нами словами, а если говорит, то стоит к этому отнестись с некоторым подозрением. Но Бог — это все, что нас окружает, и Он так или иначе говорит с нами событиями нашей жизни, какими-то так называемыми совпадениями, которые с нами случаются, говорит нашим самоощущениям, которые у нас формируются в глубине души, вот независимо от каких-то внешних факторов. И я еще раз повторю, что вот это отношение к Богу, как, знаете, какой-то злой начальнице, значит, или к директору школы, который сейчас будет бить тебя по рукам линейкой, оно, безусловно, культурно, оно укоренено довольно сильно. И, возможно, поэтому так многие молодые люди отвергают вот этого Бога, строгого начальника и вредную училку, да, которая сейчас придет тебя бить линейкой за то, что ты неправильно записал, неправильно решил задачку, значит, за запятой ошибся и так далее. Но на самом деле, мне кажется, Бог как раз дает нам прекрасный пример хорошего родительства. То есть Бог — это вот отец в самом хорошем смысле этого слова. А, там, родитель, какими мы вот, пытаемся быть, я понимаю, что у меня, например, есть дочь, и у меня не всегда получается быть хорошим родителем, а вот Евангелие и отцы, оно дает очень хорошее представление об этом. Это представление о том, что ты должен отойти, то есть не указывать, не бить линейкой, при этом всегда быть рядом и быть готовым помочь, когда ребенок к тебе обратится, а не быть вот этим родителем. Ты надо, что люди скажут, а ну иди сюда, ты почему полы еще не помыл? То есть это совсем другая история. Бог — это вот, как сейчас говорят, максимально ресурсный родитель, который готов тебе отдать все, стоит тебе лишь только обратиться и попросить. Но часто мы как бы, все самые умные, самые сильные, сами отворачиваемся, сами планируем свою жизнь. И тогда он говорит, ну что ж, я отойду, я не буду тебе мешать, пожалуйста, это как в притче о блудном сыне, да, я отдам тебе твое наследство, пожалуйста, иди и живи так, как ты хочешь, посмотри, чем это все закончится, но если ты захочешь вернуться, я не буду тебя корить, и говорит, я же говорил, нет, я приму тебя с радостью, что ты усталый, отчаявшийся, наконец-то все-таки ко мне вернулся. Поэтому в этом смысле даже и вот это вот рассуждение Паскаля, которым кому-то может вот буквально там оскорбительным показаться, для меня это все очень работающая история. То есть вот если представить для меня хорошего учителя, да, действительно педагога, за которым дети идут с горящими глазами, а не который бьет линейкой, умножить это на 1000, для меня вот это и есть приближение к некому образу Бога. И этот хороший педагог, он может шутить, он может петь песни, играть на гитаре, рисовать смешные картинки, так же, как Бог, не знаю, рисует для нас облака и цветы, он всегда готов нас порадовать, всегда готов облегчить наш путь. Ему приятны любые способы и любые пути, которые приблизят нас к нему и приблизят нас, ну, к настоящему счастью. Просто он-то знает, что вот счастье вне этого, оно невозможно. Мы-то иногда думаем, что возможно. Он говорит, ну, если так думаете, ну, ладно, я тогда вам мешать не буду.
Попробуйте. Да.
Попробуйте.
Дарья, ну, после того, как вы обратились к нему, судя по всему, ответ не заставил себя ждать.
Да. Да. А не могу сказать, что это была вот одна молитва, и дальше
всё,
моя
жизнь
изменилась. Нет. А, безусловно, это были месяцы, это было решение, но вот какой-то период своей жизни все-таки начать действовать иначе, думать иначе, хотя бы говорить с людьми иначе, да, как святые отцы говорят, сначала попробуй изменить действия, потом попробуй, значит, слова контролировать, потом, может быть, ты научишься контролировать мысли, да. Я хотя бы перестала делать что-то, что откровенно не согласовалось с христианской практикой. Потом старалась немного более следить за речью, немного более следить за своими мыслями. И я поняла, что моя жизнь, мое самоощущение начали очень сильно меняться. И я подумала, о, интересно, мне это нравится, я готова продолжать. И вот эти результаты, они мне дали мотивацию продолжать дальше всю эту историю.
Вот, кстати, интересный момент, да, действительно, я бы обратила на это внимание. Изменения происходят не от мысли к действию, как мы привычно так привыкли к этой системе устоявшейся, а от действия к мысли.
Веди себя так, сначала, как будто,
да,
ты уже веришь.
Как будто ты,
да,
уже, да. Или люби, да, чтобы начать любить, делай дела любви.
Да.
И любовь поселится в твоем сердце.
Да, и знаете, для меня это хорошая практика. Вот кто-то говорит, это лицемерие. Но я сейчас так совершенно не считаю. То есть, ну, на самом деле ведь действие контролировать куда проще, чем мысль. Мне кажется, что если пытаться начать вот с мысли, ты часто там и останавливаешься, а потом просто мыслями оправдываешь все те же самые действия, которые ты делал до этого, находишь для них христианское объяснение.
По кругу, короче, ходишь.
Вот, то есть я поняла, что, ну, в моих силах сначала немного, потом там чуть больше контролировать свою жизнь, потом еще чуть больше. И я понимаю, что, ну, скажем так, в нашем нынешнем состоянии, в нынешнем теле мы все равно никогда не станем
совершенными.
Ну, мне хочется сказать, святыми.
Да, да.
Но тем не менее, это не значит, что мы не должны пытаться как-то потихоньку по одному шажку расширить эту сферу христианства, начиная, да, с простого, с действий. Конечно, когда там мы устали, голодные, значит, замученные, понятно, что у нас гораздо меньше сил вот быть христианином по-честному. Но, по крайней мере, да, пытаться как-то это делать, пытаться себя контролировать в те моменты, которые ты можешь это сделать, это, мне кажется, важно. Это, знаете, как вот заниматься спортом, поднимать штангу. Если ты, вот, значит, пришел, никогда не занимался, решил, сейчас я 100 килограмм, сейчас я вот почитаю святых отцов и сразу, значит, вот как подниму. Надорваться очень просто. И потом часто эти люди, да, эти там исключительно там правильные, которые все вот пытались соблюсти, которые чуть ли не вот аскетическое благочестие себе поставили вот в качестве идеала, они потом становятся ярыми атеистами, почувствовав, что их жизнь действительно сломана, что они надорвались, и они начинают проклинать там веру и церковь. Такое бывает очень часто. Поэтому, и мне кажется, и у святых отцов очень часто это проскакивает, что будьте осторожны, не переутомитесь. То есть у них есть большой опыт и большая практика в этом, и они уже понимали, где на самом деле тонкие места в этом смысле. И я очень много, вот в том числе и в начале, читала святых отцов, и для меня это было очень важным моментом, и мне кажется, оно, это чтение мне помогло очень осторожно, как раз очень деликатно подойти ко всему этому процессу. И, как я и говорю, результат этого эксперимента, да, с помощью, вот, и с поддержкой Евангелия и чтения отцов мне очень понравился.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья, сегодня у нас и у вас в гостях Дарья Косинцева, блогер, писатель, автор книжки «Дневник бывшей атеистки», которую, наверное, многие из вас, ну, по крайней мере, видели на полках магазинов, может быть, на виртуальных полках, виртуальных магазинов. И у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов, мы вернемся в студию буквально через несколько секунд, пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».